Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире очередной выпуск программы «Другой мир». И сегодня вы слышите мой голос не потому, что в студии нет нашей обычной, всегдашней, постоянной ведущей Людмилы Рябцевой. Она как раз рядом со мной. Здравствуйте, Людмила!
Здравствуйте, отец Алексей! Здравствуйте, радиослушатели!
Мы сегодня проведем особый выпуск, и поэтому я в роли ведущего, а Людмила в роли гостя. И нашей сегодняшней передаче можно было бы дать такое рабочее название «Путешествие с Людмилой Рябцевой». Одно такое путешествие мы уже совершили. Это была замечательная поездка в Италию к святыне Плащаницы Господа, в Турин, к Туринской Плащанице. И те, кто слушали эту передачу, я думаю, смогли проникнуться той атмосферой паломничества, поклонения этой святыне. И вот Людмила была одной из участниц вот этого паломничества. Сегодня мы будем говорить не совсем о паломничестве. Сегодня мы поговорим о поездке, особой поездке, увлекательной поездке, в которой была Людмила. И эта поездка была на землю Древней Эллады, где можно было поклониться древним святыням христианского мира, ну и увидеть, взглянуть на удивительные памятники античной культуры. Наверное, лучше всего мы заинтригуем наших радиослушателей, если вы хотя бы так вот в нескольких словах перечислите, где вам удалось побывать, какие это места, какие монастыри, какие города, какие населенные пункты. Потом мы пройдемся по ним уже более подробно.
Ну вот, к сожалению, я тут, прежде чем перечислить города, места, в которых я побывала, хочу сказать, что, наверное, радиопередача не обладает такой возможностью передачи всех впечатлений и информации, как телевидение, но, тем не менее, постараюсь рассказать, насколько это возможно, подробно и красочно вот о своем путешествии проехать. Мне удалось практически всю Грецию, материковую ее часть. Причем, что интересно, в Греции очень такая характерная смена климатических поясов, потому что на Халкидиках это достаточно сухой такой приморский климат в центре.
Это какая часть Греции? Халкидики.
Халкидики? Это, если смотреть на карту, восточная часть
Вы
Греции.
Вы с нее и начали свое
путешествие. Да, с нее и начали как раз. Вот, потом центральная часть – это резко континентальный климат, и там в Фессалийской долине, которую многие, наверное, знают по битве 300 спартанцев, это как раз очень такое ключевое событие в истории Древней Греции. Вот там температура в течение дня может подниматься до 45 градусов. Вот, и остров Корфу – это западная часть Греции, там очень влажный такой субтропический климат. Да, который, к сожалению, не щадит памятники архитектуры. Вот в этом его, с одной стороны, недостаток, а с другой стороны, прелесть, потому что постоянно приходится поддерживать их в должном состоянии, постоянно такой, производить косметический ремонт.
То есть вы двигались по Греции от востока на запад, от Халкидики до Корфу?
Да, это действительно так получилось, причем это получилось не запланированно. Просто первое, что удалось посетить, это, естественно, Салоники, потому что город находился ближе всего к тому месту, где мне вот удалось отдохнуть. И в Салониках, естественно, просто, наверное, россыпь православных святынь. Там есть, естественно, самый известный – это храм Дмитрия Солунского, где находится Рака с его мощами, и не только его, просто она наиболее почитаемая и богато украшена. Плюс ко всему, в этом же соборе находятся мощи святой великомученицы Анисии, святого Георгия Калидиса, митрополита Фессалоникийского. Вот под алтарем этого храма сохранилась крипта, где как раз был заточен святой и принял мученическую смерть. Причем интересен тот факт, что вот эта крипта, она представляет собой что-то наподобие римских бань. Такой вот колодец, где, если потрогать с внутренней стороны, это разрешается делать. Можно ощутить такую маслянистую жидкость, как раз вот остатки того обильного мироточения.
Это в самом колодце?
Да, это в самом колодце как раз вот. В этом же колодце во время турецкого завоевания Греции. Mm-hmm. Вот. Не знаю, даже греки сами не могут точно определиться, то ли это сами турки потом сбросили туда мощи, либо греки, видя, что такая ситуация, спрятали, да, их там. Но вот они также долго находились до тех пор, пока смогли быть открыты заново. И еще также есть один факт, что все мощи, которые обильно мироточили до турецкого вот, господства там, они как-то вот утратили такой
прекратили мироточение.
Поток. Угу, да.
А вот скажите, мне хотелось бы вас спросить, ну вот о чем. Может быть, немножко возвращая к началу поездки. Почему вы решили ехать именно в Грецию, именно вот по такому маршруту? Это было как-то заранее продумано? Или вот действительно, вот как получилось, так и получилось? Почему именно вот эти святыни? Ну, понятно, что они известны всему христианскому миру. Вы как-то ожидали встречи с этими святынями? Или вот это произошло уже непосредственно там, вот на земле Греции?
Это было абсолютно не запланировано. Более того, я даже не собиралась ехать изначально в Грецию. Но когда я поняла, что другая моя поездка в силу определенных причин не сможет состояться, то пришлось подыскивать альтернативный вариант. И вариант оказался не то, что не самым плохим, а, наверное, может быть, даже лучше, чем первоначальный. И если говорить о Греции, то в моих планах не было посещения большого количества святынь, а скорее только одной, которая находится на острове Корфу, и, наверное, многие знают, что именно там как раз можно поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунского. Вот, это как раз была такая...
Это была главная цель.
Да, ключевая цель, а все остальные, они приложились благодаря представленному списку возможных поездок, которые нам вот предлагал туроператор, уже на месте.
А вот с каким настроением вы летели туда, вот к этим древним святыням? Вы как-то ожидали этой встречи? Или наоборот, как-то вот на душе было, может быть, неспокойно как-то, что вот неизвестность какая-то ожидает?
Пожалуй, впервые могу сказать, начиная с аэропорта в Москве, было ощущение полного спокойствия и ощущение в правильности того, что я делаю, и в полной какой-то такой вот ведомости и хранимости. И могу сказать, что все мои какие-то задуманные, незадуманные вещи там, они все осуществились в полной мере.
И даже то, что сами не ожидали.
Да, и даже то, что сама не ожидала, могу сказать, такой случай был как раз поездка на Корфу, она была последний в списке. Вот. И до этого было посещение Афин, где совершенно случайно произошло знакомство там с одной женщиной, которая рассказала о том, что вот у них была такая неприятная ситуация, она хотела поехать к одной из святынь, и у нее эта поездка не состоялась, ее просто вот забыли забрать из отеля. Вот такая неприятная ситуация. Ну, вроде поговорили, я сказала, что нет, у нас так все замечательно, все отлично.
Присоединяйтесь к нам.
Да-да-да, в общем, так все отлично. И когда я пришла утром к месту встречи, где нас должны были забрать и отвезти вот на экскурсию в эту самую, в Корфу, то я пришла к положенному времени как раз на ресепшн отеля. Время было довольно раннее, это 4 утра. Вот наш гид ожидал, естественно, вместе со мной. Проходит 10 минут, нету водителя. Проходит 20 минут, нету. 30 минут, 40,
никого нет.
Час, никого нету. Естественно, ну, знаете, вот у меня было все равно стойкое ощущение, что я туда попаду. Наш гид нервничал гораздо больше меня, пытаясь узнать, что же там произошло и как вообще исправить эту ситуацию. Потому что, естественно, собирают с трех пальцев, как называют вот эти вот полуострова халкидиков, туристов для этой поездки. И ради одного человека, в принципе, никто автобус задерживать не будет. Поэтому вариант был один, только догонять этот автобус по ходу движения. что, в общем-то, мы и сделали, и догнали, и все получилось.
Ну, замечательно. Ну что ж, может быть, вернемся в Халкидики. Что вам еще запомнилось в этом месте?
Ну, в Халкидиках, естественно, это посещение салоников, потому что не один был храм, а там целая россыпь храмов. Но помимо храмов хотелось бы, наверное, рассказать еще об одном таком символе этого города, который можно увидеть на многих и открытках, и каких-то других вещах. Это Белая башня. К сожалению, символ этот печальный, опять же, он связан именно с турецким господством, когда на этой башне, на кольях вывешивались головы повстанцев, тех, кто был не согласен. И, по сути, это была такая башня крови. Когда уже турков начали изгонять из греческой земли, вот тогда они, как бы, пытаясь, не скажу, замолить свои грехи, но как-то вот красиво ретироваться, решили ее вот перекрасить в белый цвет.
Наверное, нет такого уголка или местности в Греции, где не было бы вот этих каких-то напоминаний о турецком иге, и, наверное, память живет у людей об этом.
Безусловно, в тех же самых Афинах, естественно, когда показывают они свою главную достопримечательность, это всемирно известный Акрополь и храм Парфенон, то ведь когда турки захватили это место, они сделали в том числе из Парфенона мечеть. И грекам приходилось вот восстанавливать все, что было.
В первозданном виде.
Да.
Угу. Вы сказали, что множество храмов было на вашем пути, вы посетили их в Салоне, когда это было. Вот какое у вас ощущение? Отличается как-то атмосфера вот этих современных городских греческих храмов вот от наших, от, скажем, столичных храмов здесь, в Москве? Как там люди молятся?
Ну, я могу сказать так, что богослужение нам, конечно, не удалось ни одного посетить, потому что все-таки...
Ну да, это трудно в программе.
Все-таки это не паломническая поездка в том классическом варианте, которая продается, например, в специальных агентствах, которые ориентированы именно исключительно на паломничество. Поэтому мы занимались больше таким культурным осмотром, но... Я могу сказать так. Мне, во-первых, очень нравится греческая архитектура храмов, которая совершенно не похожа на московскую, на нашу российскую, или, наверное, наша российская не похожа на греческую, хотя как раз-таки оттуда именно мы восприняли свою веру. Греческая архитектура – это как раз тот образец первых христианских храмов, когда господствующей формой была вот базилика. Сначала с плоской крышей, как мы рассказывали в одной из наших передач, и потом уже появились купольные храмы. И вот эти купола, они покрыты такой красной черепицей и создают безумно такое теплое впечатление. Хотя в Салониках существует один единственный златокупольный храм на набережной. Но это, пожалуй, исключение.
И это греческий храм.
Это греческий храм. И, честно говоря, смотрится как-то не очень. Вот. А что касается самой атмосферы внутри, то вообще в Греции отношения между людьми гораздо теплее. Гораздо теплее, гораздо радушнее. У них не утрачены родственные связи. И это характерная черта греков. Богатый грек никогда не позволит своему бедному родственнику голодать. И он сделает все, чтобы как-то его поддержать. И, естественно, это проецируется и на все остальные отношения. У них нет такого барьера и такого разрыва между клиром и мирянами, какой есть у нас. У них гораздо все проще как-то происходит.
Ну да, это я позволю себе сделать здесь небольшую ремарку. Это исторически, конечно, так сложилось. В России и священников, и епископов просто очень мало по сравнению с Грецией. Там на одного человека приходится гораздо больше епископов и священников, чем у нас. Ну, например, вот у нас сейчас на страну с населением порядка 145 миллионов человек, а это только Россия. Ведь надо же учитывать еще и другие канонические территории Русской Православной Церкви, а это и Молдавия, и Украина, и Белоруссия. Приходится примерно 120-130, епископов. То есть можно себе представить, что на одного епископа более миллиона человек приходится. Ну, естественно, что у него в подчинении находится 100, 200, 300, 50 священников, в зависимости от епархии. Вот мы как-то подсчитывали, что даже в Москве с 15-миллионным населением, ну, условно говоря, мы не будем вдаваться здесь в подробности о том, что это не все православные, конечно, но так или иначе, если округлить на 15 миллионов, примерно 1500 священников. Можно себе представить, сколько на одного священника человек приходится. Поэтому в Греции там, конечно, совсем другая ситуация. И действительно, вот я уже не первый раз слышу, и вы это подтверждаете, что там священник может быть просто более доступен, чем в Москве, и более какие-то такие семейные и домашние отношения возможны. Да и вообще сам вид священника, наверное, на улице абсолютно органичен. Там не было того, что пережила Россия в 20 веке.
И... Зато у них были турки.
Да, ну, это времена это несколько не менее... отдаленные.
Нет, ну, во-первых, Греция только недавно получила свою независимость. Поэтому...
Да, 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 это так. Это так. Но это было внешнее иго, да, и турки старались поддерживать Константинопольскую патриархию, но это уже отдельная история. Конечно, таких гонений, как в России, там не было. Ну, может быть, вернемся в сегодняшний день. Знаете, вот о чем я вас хотел еще спросить.
Ну, можно я только сначала добавлю? Да. Мне кажется, все-таки вот эти отношения между мирянами и священниками, они характеризуются не из-за того, что они могут быть ближе с ними знакомы, а еще самим характером греков, потому что они вот мы сами по себе более дистанцированы. Многие, наверное, наши вот сограждане не любят в том числе каких-то вот таких вот тактильных контактов, в то время как в Греции это совершенно в порядке вещей.
Ну, да.
Вот человек, который впервые, да, тебя видит, он нормально как раз и обнимет, и когда будет разговаривать с тобой, будет стремиться там потрогать и там по плечу, по локтю, еще что-то, и это нормально. Более того, они не просят благословения у священников, они берут его сами. Вот подходит к руке, и все.
Ну вот, видите, какая теплая и замечательная картина Греции вами нарисована. Да, вот что я хотел спросить еще. Слышал от многих, кто бывал в Греции, вот, может быть, вы подтвердите или опровергнете это, что очень заметно на улицах, именно не в храмах, а на улицах, вот такая простая ежедневная вера, если можно так сказать. То есть люди как-то так вот очень искренно и совершенно спокойно крестятся на храмы, вот как вы говорите, берут благословение у священника, просто хватая его руку и возлагая себе на голову. Это действительно так? Это чувствуется как-то вот эта атмосфера такой простой, ежедневной, ну, если можно так сказать, в лучшем смысле бытовой такой веры, ежедневного такого благочестия? Или это, может быть, восторженные впечатления тех, кто там побывал?
Не знаю, я сама лично не видела такой картины, но я могу сказать о другом факте, на который я обратила внимание. В Греции во многих местах стоят флаги. Это всегда два флага, греческий государственный и черно-желтый флаг Византийской империи. И даже на государственном флаге древко венчает крест.
Ну и православная вера, государственная религия Греческой Республики, и президент должен быть обязательно православным, насколько мне известно. Да, ну и флаг содержит крест, конечно.
Да, вот как раз по поводу флага гиды рассказывали, что страны Евросоюза пытаются периодически оказывать давление на Грецию, что, дескать, в общем-то...
Дискриминация?
Может быть, вам убрать этот крест с флага-то, он как-то так особо не обязателен. Ну, на что Греция умудряется, в общем-то, так успешно парировать, что, дескать, тогда пусть и другие страны уберут всяческие символы, да, со своих флагов.
Ну что ж, может быть, продолжим тогда наше движение из Салоников вглубь Эллады.
Вглубь, я думаю, мы продолжим, но только сначала немножечко...
Задержимся в Салониках.
Да, из Салоников мы перейдем сначала в пригород, потому что там находятся два монастыря. Один Анастасия Узорешительница, которым посещали, и второй это... Монастырь Иоанна Богослова, о котором я хотела рассказать немножко поподробнее, потому что В этом монастыре находится могилка старца Паисия.
Святогорца.
Да, святогорца. Я думаю, нашим служителям не надо рассказывать о том, кто это. И несмотря на то, что он еще не причислен к лику святых,
но
в Греции...
это вполне может состояться.
В Греции, да, как раз сейчас ведется активное рассмотрение этого вопроса. Как появился этот монастырь? Он напрямую связан как раз-таки вот со старцем Паисием, потому что сестры этой обители, когда старец Паисий был болен раком, ему требовалась операция, выступили в качестве доноров и просили его ходатайствовать вот перед греческой церковью об учреждении вот такого монастыря, что он как раз-таки и сделал. Плюс ко всему, он является устроителем порядка в этом монастыре. То есть он фактически имитирует те же самые нормы, что и на Святой горе Афон. То есть полностью...
Несмотря на то, что это женский,
несмотря на то, что это женский монастырь. Я не говорю о каких-то таких мелочах, которые достаточно много где можно встретить в греческих монастырях. Но, например, не использование электричества. Но, тем не менее, существует такое...
В храмах или вообще?
В монастырях.
В самом монастыре вообще?
Вообще?
Ни в хозяйственной деятельности, ни в жилых помещениях?
Насколько я знаю, в этом... По крайней мере, нет.
Потому что вот мне тоже часто приходилось слышать, что речь идет именно о храмах, что вот принципиально в храме не используется электрический свет, а вот в хозяйственной деятельности, ну, какие-то электроинструменты используются, освещение каких-то хозяйственных помещений, жилых помещений, там свет используется.
Ну, здесь не буду вводить в заблуждение, потому что мы, естественно,
храм
видели,
точно.
Храм точно нет. Там стоят именно свечи. Вот, и, естественно, каждый может подойти как раз к могилке старца. И здесь мне вспомнились слова как раз нашего святого преподобного Серафима Саровского о том, что по моему спению все приходите ко мне и разговаривайте как с живым. Вот точно так же у этой могилки как раз с одной стороны даже положен коврик, чтобы человек мог присесть, либо встать на колени, либо как-то и вот и непосредственно пообщаться со старцем Паисием. И вы знаете, я могу сказать так, даже не подходя близко, но на расстоянии чувствуется присутствие, действительно чувствуется. И
были люди, которые там подходили, молились.
Да, да.
Увидели этих просителей.
Да, естественно. В самом храме находятся мощи преподобного Арсения Каппадокийского, по-моему, так.
Да, 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 да. Это один из почитаемых святых греческой церкви.
Вот, и если мы говорим вот как раз об устроении, то там же можно увидеть то, о чем вот у нас рассказывал отец Алексей в одной из передач о паломничестве, о том, как созывается братья или сестры монастыря на службу, действительно используется била. Я его видела во многих монастырях, как раз, но теперь продвигаясь вглубь Эллады, в одном из монастырей, месте, которое называется Метеора. Вот многие у нас переводят это как метеоры, но греки все-таки предпочитают использовать не множественное, а единственное число, как более правильно, метеора, что называется «парящие между небом и землей». Эти монастыри, поскольку их там достаточное количество, 6 на сегодняшний момент действующих, и порядка 15 монастырей, которые заброшены. То есть можно представить себе...
То есть это целый комплекс горных монастырей?
Да. Можно сказать, что на момент возникновения и наибольшего расцвета, где-то с 11 по 16 века, ну, наверное, это могла быть как вторая монашеская республика вот, наряду со Святой горой Афон. Тем более, что и основателем вот этой вот этого монашеского такого поселения также явился святогорец, которого звали Афанасий, ушедший со Святой горы и в этом месте построивший первый храм. Многие говорят, почему же он ушел со Святой горы? Ну, естественный вопрос возникает, и продиктован он не о какой-то, ну, путеводной звездой или там особым божественным предначертанием, а гораздо более такими прозаическими фактами. Потому что в то время Святая гора Афон была не защищена от набегов тех же самых турок и пиратов. И монастыри часто подвергались грабежам, да, пожарам, и в том числе это был вот уход в более безопасное место.
Вам удалось посмотреть один или несколько монастырей?
Поскольку посещение Мтёры у нас было не самостоятельная экскурсия, а как часть на пути к Корфу, то нам удалось посмотреть только один монастырь. Те, кто посещает это место в качестве самостоятельной экскурсии, могут познакомиться с двумя, тремя, и, ну, в зависимости от выносливости группы, там, может быть, даже четырьмя монастырями. Хотя некоторые из них имеют свой график работы и доступны не в каждый день недели. К тому же монастыри закрыты во время богослужения. Вы можете сколько угодно стучаться в дверь, вам все равно не откроют.
То есть открывают только до службы и после службы?
Да.
А на службу можно прийти, соответственно, если прийти рано?
Знаете, мне кажется...
Или монастырская служба совсем закрыта для
паломников? Я думаю, что монастырская служба совсем закрыта, если только не существует, возможно, какой-то предварительной договоренности, если эта группа сопровождается священником, тогда, возможно, они могут попасть на эту службу. Но в других случаях нет. И самостоятельно, если человек придет, ему тоже не откроют, потому что это место... Почему парящие между небом и землей? Потому что эти монастыри основаны на скалах, которые как колонны возвышаются просто в одной, возносятся ввысь, имеют такую плоскую верхушку. Они часто используются скалолазами для своих тренировок. Ну, естественно, не те, на которых расположены монастыри, там есть и достаточное количество свободных вершин, куда можно совершить восхождение. Вот, но можно себе представить, да, что если современная экипировка скалолаза позволяет ему подниматься достаточно спокойно на такую вершину, то как туда могли добраться монахи?
Да, в древности.
В древности, да. Это, конечно, совершенно фантастическое зрелище, когда смотришь на эти монастыри, на самой вершине. Добирались они туда, устраивая какие-то такие вот, вбивая дощечки и по ним поднимаясь наверх, а дальше уже пользовались, достигнув вершины, и потом уже спускали веревочные лестницы. Но все равно это, конечно, головокружительная высота и такой леденящий душу подъем, скажем так, и не только подъем, но и спуск.
Ведь и вы туда... тоже поднялись туда?
Не по веревочной лестнице, вот... В прошлом веке во многих монастырях были сделаны каменные ступени, достаточно комфортные и защищенные, которые, конечно, делают
облегчает этот... труд паломника.
Да, намного проще. Но помимо таких вот веревочных лестниц существовал еще другой способ подъема паломников. Это сетки. В сетке на тросе медленно поднимался подъем. Занимал, вот можете себе представить, около часа на вершину. Вот так вот братья втаскивало паломника. Причем существует свидетельство, я сейчас не скажу точно, кто именно посещал один из этих монастырей, но это был русский паломник, который, достигнув вершины, и каждый раз там боясь, потому что веревка была уже такая, знаете...
Потертая.
Да, причем очень сильно потертая. И вот раскачиваясь над этой пропастью, конечно, страх он утерпелся очень сильно. Спрашивал, а как, в общем, часто вы меняете веревку, там, сетку и все эти вещи? А что ему сказали? Ну, вот как случается оказия, так и меняем. После чего он решил спуститься другим способом. Но веревочная лестница оказалась еще, представилась,
ну,
да, менее безопасной, поэтому все-таки пришлось положиться на волю Господа и спуститься обратно таким же способом, в той же самой сетке.
Значит, вы не рискнули использовать вот эту своеобразную авоську, поднялись по каменной лестнице. И что же там наверху?
Сейчас никому не дозволяется использовать эту авоську, кроме как для доставки продуктов и других каких-то бытовых вещей. Все остальные подъемы совершаются совершенно...
Уже по лестнице?
Да, безопасным способом.
Вы там зашли в храм?
Да, мы посетили монастырь Святого Варлаама, посетили храм. Храм представляет собой...
Это отдельное здание, или он в скале как-то выдолблен?
Он не в скале, вершина скалы плоская, то
и
есть вся постройка на ней стоит. Вот. И храм строился в течение веков, поэтому можно совершенно спокойно, глядя на стены, увидеть, что вот это относится к XIV веку, вот эти фрески XVI век, а вот это перекрытие уже, значит, наследие XX века.
Ну и, судя по всему, также этой авоськой поднимали туда стройматериалы, наверное, для постройки храма.
Наверное, для того, чтобы эта авоська заработала, необходимо было построить уже на вершине дополнительные укрепления, ворот и так далее, и тому подобные вещи. Поэтому первые камни, я думаю, они поднимали просто на своей спине.
Ну или высекали, может быть, там наверху.
Вполне возможно, история об этом умалчивает. Вот. Также могу сказать, паломникам не дозволяется как бы пересекаться с монахами. То есть... Вы, не посещая монастырь, вы не встретите монахов. Они находятся в своих кельях. Так сделано, чтобы не беспокоить их. Поэтому как-то познакомиться с непосредственным каким-то монастырским укладом вряд ли удастся.
Это справедливо, конечно, для монашеской жизни это благо.
Тем более, что очень большое количество туристов, естественно, это действительно было бы крайне неудобно. Единственное, что удалось подсмотреть, это такие садово-овощные плантации. Да. Причем ведь это же скалы. Земля также поднималась туда наверх.
И это их пропитание.
Да, и они там вот слоями ее укладывали, чтобы потом на этой каменистой почве можно было что-то вырастить.
Ну что ж, у нас впереди еще западная часть Греции и, конечно же, Корфу.
Да,
переносимся туда?
Что можно рассказать о Корфу?
Конечно, для человека верующего одно наименование этого острова уже навевает очень многие мысли, воспоминания, молитвы святителя Спиридона.
Могу сказать только, что храм, где находится мощи святителя Спиридона, он расположен на достаточно узкой улочке. И не виден с какой-то вот...
Высоты?
Он не на открытом пространстве. Mm-hmm. У нас чаще всего храмы, они где-то стоят особняком. У них он вписан, вот идет один дом, другой, потом храм, и дальше продолжение. Причем это такая очень торговая улочка, где продается множество сувениров.
И вдруг возникает вот это здание храма.
Его даже фактически незаметно во всей этой суете.
И там, кажется, не очень древний храм святителя Спиридона.
Ну, с тем учетом, что мощи на Корфу не так давно были перенесены, то да, но, пожалуй, это не самое главное, а вот существует там два праздника, посвященные святителю. Это первый, когда он избавил этот остров от турок, которые планировали захватить его. Об этом, наверное, очень многие знают, как раз явившись им на фоне неба с небесным воинством, после чего они, можно сказать, в страхе бежали. И второй день – это день избавления Корфу от чумы. Вот об этом, я думаю, не многие как раз знают.
Это два местных праздника, именно особо почитаемых, которые
связаны с памятью святителя Спиридона.
Это кроме его обычной памяти еще, календарной, которая в декабре месяце.
Вот я точно не скажу, насколько они приурочены.
Потому что 25 декабря нового стиля, естественно, это память кончины святителя Спиридона. Соответственно, вот те два праздника, о которых говорите, это дополнительные праздники, видимо, местные, которые вот так вот особо почитаются там.
Ну и вне местных праздников у практически каждого паломника есть возможность с утра после службы приложиться к мощам святителя. Они открыты в течение нескольких часов, когда по окончанию основного богослужения, я, конечно, в греческом не сильна, но предположу, что читается акафист как раз у мощей святителя Спиридона двумя священниками, которые там стоят, один у ног, а другой вот у изголовья.
Что вам еще запомнилось, может быть, на Корфу, может быть, в целом по всей поездке? Что вы вынесли, может быть, что-то такое главное из этой поездки? Чем удивила святая греческая земля, древняя Эллада?
Ну, я могу сказать так. Первое, это вот в монастыре святого Варлаама в Метеора есть музей. В этом музее собрана достаточно большая коллекция рукописей и икон. Это вторая по величине коллекция после основного монастыря Большого Метеора. И там за стеклом я увидела надпись по-русски «Похвала Пресвятой Богородице». Вот это было абсолютно написано по-русски. То есть там, вот видите, не только греческие тексты находится. Ну и также, вот если говорить о Корфу, то, видимо, такое большое количество паломников из России, что греческие священники говорят по-русски, потому что...
И даже вполне сносно?
Ну, вы знаете, там был больше практический вопрос. Человек не очень не знал, что делать, потому что рака с мощами открыта именно в части, где находятся ноги святителя. И она очень глубокая, поэтому, чтобы приложиться к мощам, надо залезть по пояс буквально туда, нырнуть. И, естественно, ну, многие просто подходя так, глядя внутрь, не понимали, что делать. И вот греческий священник такой, ну, достаточно таком русском языке, так с улыбкой сказал: «Целуй».
Видимо, для них это привычная картина.
Ну, видимо, да, ведь все-таки святитель Спиридон у нас почитается не меньше, чем в Греции.
Ну что ж, настало время пригласить к нашей беседе наших радиослушателей. Мы ждем ваших вопросов по телефону студии прямого эфира 629-0873, код Москвы 495. Также вы можете прислать смс на номер 7375. Это смс должно начинаться со слова «Народ». Ждем ваших звонков и ваших коротких посланий на наш телефон. Ну что ж, поездка была закончена, впереди ждало возвращение из теплых краев, из замечательной теплой европейской Греции в нашу холодную осеннюю Москву. С каким настроением вы возвращались оттуда? Как встретил вас дом?
Могу сказать так, что Греция, конечно, своим солнцем, своей любовью, она очень подкупает и проникает в сердце, в душу, и, естественно, не хочется прощаться с этой страной, и хочется оставаться там как можно дольше, тем более, что люди там очень, как я уже неоднократно сегодня говорила, очень гостеприимные, да. И, естественно, хочется, чтобы и в нашей столице было бы, ну, капельку больше и солнца, и еще, конечно, хотелось бы, чтобы было именно больше вот этой человеческой теплоты, которой нам, к сожалению, в современном мире очень сильно не хватает.
Ну вот послушай, может быть, наш радиослушатель внесется частичку вот этой теплоты в прохладный осенний день. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день, батюшка, благословите.
Да, Божие благословение, слушаем.
Вот хочется, Людмила, тебе просто порадоваться за тебя, что ты побывала у святителя Спиридона и у святынь Греции. Ну, спасибо. Очень даже довольна тебя слушать, просто как будто тоже стараешься там пройти. Вот здесь, когда были мощи святителя Спиридона в 96-м году у нас в здании в монастыре, там батюшка грек давал такую частичку именно от ботиночка, маленький-маленький лоскуточек, завернутый в такой квадратик, где голова святителя. вы там какие-то получали...
Святыньки какие-нибудь.
Местные, да.
Святыньки, да. Спасибо.
Да, спасибо, что напомнили. Да, всем паломникам раздают точно такие же, завернутые вот в эту беленькую бумажечку с изображением.
Синим ликом. Да,
синим ликом с надписью Керкера. Это второе название как раз Корфу. Вот, где находится частичка вот этого вот башмачка.
И также раздаются частички покрова, который покрывает мощи. Они, этот покров некоторое время лежит на мощах, потом его разрезают специально на маленькие части для паломников и раздают вот в таких маленьких конвертиках.
Это как раз делали в прошлом году, потому что в прошлом году у нас тоже ведь привозили,
да.
Если я не ошибаюсь, десницу, да, святителя Спиридона,
да,
в тот же самый Данилов монастырь, и там как раз вот...
Святые.
Но не раздавали, а можно было приобрести масло, святую воду, как раз вот освященную на мощах святителя Спиридона, и вот эту вот частичку покрова, такого бордового цвета.
Может быть, актуально было бы для некоторых, может быть, не всех, у тех, у кого есть такая возможность, узнать какие-то организационные вопросы. Вот насколько легко организовать такую поездку? Что для этого нужно? Ну, кроме загранпаспорта и какой-то определенной суммы. Что для этого нужно? Куда можно обратиться?
Знаете, наверное, сейчас...
Легко ли найти вот такую поездку?
Для желающего есть 100 возможностей, для нежелающего есть 100 причин что-то не делать. Найти достаточно просто, не представляется никакого труда, причем даже если вы отправились не в специальный паломнический центр, а поехали с семьей на море отдыхать. Греция всегда гордилась своими не только античными достопримечательностями, но и своими православными святынями, поэтому большая часть экскурсии либо полностью посвящена поездке к каким-то святым местам, либо сочетает в себе посещение, к примеру, горы Олимп и какой-то православной святыни. Точно так же я могу сказать, что даже, ну, вот такая совершенно не связанная с какими-то святынями поездка в Афины, ну, вы просто не можете пройти мимо них, потому что, поднимаясь на Акрополь, сверху вы видите тот самый Ареопаг, где апостол Павел произнес свои слова о том, что пришел рассказать вам вот о том неизвестном Боге,
да,
к которому вот вы также приносите дары.
Скажите, а вот стоит ли тем, кто задумывается о такой поездке, бояться незнания языка? Ну, или, вот, может быть, нескольких слов на английском достаточно? Насколько легко вот общение там?
Абсолютно легкое общение. Многие греки говорят по-русски. Очень многие. К тому же в Греции живет достаточно русских много. Это так называемые этнические греки, которые туда эмигрировали, как только представилась возможность, и открылись границы. Часть из них – это грузины, которые считают себя именно выходцами из Греции. Вот, в Афинах есть целый русский квартал, поэтому никаких проблем в общении абсолютно не возникнет. Они также хорошо говорят на английском, итальянском и некоторых других европейских языках, ну, в том числе и в связи с тем, что греки используют не латиницу, а фактически свой алфавит. Нам, возможно, даже подчас проще, чем иностранцам, читать их надписи. Надо только немножечко приноровиться к тому, как выглядят эти буквы.
Да, графики букв. Да. Ну, то, что Людмиле было легко там общаться, я совершенно не сомневаюсь, потому что Людмила, кроме всего прочего, замечательный профессиональный переводчик. На счету ее несколько книг переведены, специальной литературы. Поэтому, если уж не по-гречески, так по-английски. Слушаем следующий звонок.
Батюшка Алексей, это опять Вера. Я, знаете, что хотела Людмила спросить? Когда приезжали мощи вот в этот октябрь, год назад, в Данилов, то я, подходя к мощам, просила святителя, ну, за две очень неразрешимых у меня проблемы. И когда я подходила, я к его руке, то как бы вот так я слышала: о, это ерунда, ну, в смысле, мои проблемы. Действительно, в этот день у меня сразу две проблемы решились. И я, значит, уже третий раз, уже в последний день, когда в 12 часов уже мощи уезжают, я все-таки смогла пройти, поблагодарить святителя, что вот... И очень переживала, что не пройду, потому что народу было много, а до 12 часов, до службы... А когда я походила, и как будто опять его слышала, ну вот и прошла. Вот я почему хотела спросить, вот наверняка ведь ты тоже с какой-то просьбой обращалась к святителю. Если это не секрет, не тайна, или там, может, у вас кто-то из... Ну, вот и ваши паломников, кто-то, ну, похвалился или, может, порадовался, что свидетель помог.
Да, да, замечательный вопрос. Если бы мы с вами могли организовать эфир только на вашу квартиру, наверное, было бы очень легко и просто сделать явным то тайное, с чем Людмила приходила к мощам. Ну, если она желает, она, конечно, может рассказать.
Ну, у меня очень такие далеко идущие планы, поэтому, возможно, они как раз еще по молитвам святителя и осуществятся. Вот, и что же касается каких-то вот таких вот локальных вещей, то я просила святителя Спиридонова в том числе помочь мне именно с этой поездкой, и можно считать, вот...
это автобус был...
И
нагнан,
да,
все-таки
удалось не только догнать автобус, но, может, это, конечно, с юмором стоит больше воспринимать, но мне удалось купить свой тур в тот момент, когда был самый низкий курс евро, плюс ко всему еще и получить на него скидку.
Да, ну, для наших российских зарплат это очень актуально. Ну что ж, наша передача подходит к концу, и в завершение... Мне хотелось бы сказать, что, наверное...
Наверное, может, получит... мы успеем еще ответить,
да, может быть,
на один звонок.
Звоночек мы успеем. Наверное, наша тема получит продолжение уже в специальной передаче. Мы планируем пригласить человека, который занимается именно вот такими специальными паломническими турами, поездками. И он, наверное, сможет ответить очень широко и точно на все те вопросы, которые вы зададите в прямом эфире. Слушаем вас. Здравствуйте.
Я хочу... порадоваться за то, что Спиридон Тримифунский очень быстрый помощник. У меня жили черные колдуны на квартире, долго я не могла, чтобы они уехали. Только заказала молебен, иду и думаю, мы же маловера, думаю, поможет, не поможет. Ну что же вы, где вы ходите? Мы уже 2 часа с чемоданами стоим, сказали они. Спасибо за внимание.
Спасибо.
Спасибо.
Ну вот видите, как святитель Спиридон действительно скорый помощник, как и святитель Николай, которого... почитают, их почитают вместе, они, можно сказать, практически современники.
И более того, не просто современники, но и были очень хорошими друзьями.
Да, и участники собора известного церковного, я надеюсь, те, кто изучает церковную историю, смогут заглянуть и почитать об этом подробнее. Ну что ж, мне кажется, что мы сделали такой неплохой задел для нашей будущей передачи, связанной с паломническими поездками. Надеюсь, что приглашенный нами специалист сможет очень точно и хорошо ответить на вопросы, которые вы зададите ему в студии прямого эфира.
Как раз вопросы, может быть, более технического характера.
Организационного характера, о том, как организовать поездку, а может быть...
Чем отличается паломническая поездка от индивидуального туризма?
Да, вы сможете задать вопросы и, наверное, и по стоимости этих поездок, как это можно организовать, какие документы нужны, я думаю, что все это можно будет спросить. Ну а сегодня мне хотелось бы поблагодарить нашу постоянную ведущую, что она взяла на себя труд побыть гостьей, избавила меня от этой необходимости сегодня, дала мне возможность побыть ведущим, поспрашивать, позадавать вопросы. Ну и поскольку эта поездка была в Грецию, то, наверное, я поблагодарю Людмилу соответствующим образом. Евхаристо Людмила. Это благодарение по-гречески. Так они благодарят друг друга. Евхаристо. Благодарю. Спасибо. Вот и вам сегодня это спасибо звучит в прямом эфире.
Я, в свою очередь, поблагодарю вас, отец Алексей, за то, что помогали мне в моем рассказе и наших радиослушателей, которые оставались и слушали нас на протяжении всего этого эфира. Надеюсь, что Греция стала чуточку ближе.
И чуточку ближе стала и наша родная Россия, хотя и Греция, наверное, благодаря сегодняшнему рассказу заняла то, может быть, соответствующее место в сердце наших слушателей. Еще раз, дорогие радиослушатели, Напоминаю, что ожидается такая передача с человеком, который занимается такими поездками. Ждем вас в студии прямого эфира в следующий четверг. До свидания.
До свидания.